Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». И мы продолжаем цикл передач «Ветер радости», который выходит каждый последний четверг месяца. И с нами доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие телезрители. Божье благословение пребудет со всеми вами.
Аминь. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – «Семь видов любви в эпоху Нового Завета». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы о любви. Батюшка.
Ну, в общем-то, такую тему мы никогда не поднимали. Эта тема, по крайней мере, нами поднимается впервые. И я не встречал нигде в последние годы, чтобы кто-то из священников объяснял эту тему. Что меня лично подвигло именно вот так выстроить эту передачу? Какое-то время назад ко мне пришел один прихожанин и с радостным видом сказал: «Отец Григорий, у меня есть радостная новость». Мне когда так сообщают, я всегда немножко напрягаюсь чуть-чуть, не очень сильно. Я говорю: «А какая именно радостная новость?» Он говорит: «Я решил венчаться со своей женой». И, видимо, увидев мое не очень радостное выражение лица, спросил: «А вы как относитесь к венчанию?» Я говорю, что я к венчанию отношусь как к высшему таинству. Высшему. Когда две половины становятся единым целым. Это высшее таинство. Поэтому это самое большое, что может быть в жизни человека. Но для того, чтобы это таинство стало высшим, надо, чтобы было полное единение супругов. Тогда венчание пойдет на пользу. А если же этого нет, и венчание используется с точки зрения укрепления брака, кандалов и прочее, прочее, то, как любое Божье таинство, это всегда обоюдоострый меч. Оно может повредить. И наоборот, отношения могут расстроиться. Если люди не готовы к этому, стать двумя половинами единого целого. Это вот как таинство соборования, которое может исцелить любую болезнь, а может приблизить человека к смерти. Это как таинство святого причастия. Когда человек может встретиться со Христом, а может не встретиться со Христом, если придет в духе осуждения. И тогда не случится то, что говорит священник, во оставление грехов и в жизнь вечную, когда причащает человека. То, о чем сказал Господь: «И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим». И то, о чем сказано в молитве: «Причащающийся в осуждении осужден будет». Вот поэтому я и решил провести передачу для того, чтобы людям объяснить, что есть семь видов любви. Из них три негативные, разрушительные, отрицательные. И вот таинство венчания при вот этих видах вызовет еще большее разрушение. И есть четыре вида положительных, светлых, божественных, где таинство венчания будет весьма положительно, даст результат. Вот поэтому хотелось бы, чтобы было такое понимание у людей. И второй аспект, который побудил меня именно вот так выстроить сегодняшнюю передачу, это восстановление в апостольстве Петра, когда Христос воскрес, и, обращаясь к Петру, восстанавливая в апостольском служении, обратился к нему трижды со словами: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» паси овец моих. А он говорит: Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И вот когда людей современных спрашиваешь, почему вот трижды Христос к нему обращается, то люди отвечают: ну, трижды предал, трижды вот и кается. А на самом деле они говорили об абсолютно разных видах любви. Господь использует слово агапе, жертвенная любовь. Готов ли ты отдать за меня жизнь? А апостол Петр использует термин филия, уважение, любовь ради любви, духовное почтение. То есть разные вещи. Тот говорит: ты жизнь за меня готов отдать? Тот говорит: я тебя очень уважаю. Да, понятно, что уважаешь, а жизнь отдашь? Ну, Господи, ты знаешь, как ты мне дорог. Вот. И уже когда третий раз Господь сам использует слово филия. Ну, раз ты так любишь меня, то когда был молод, ходил где хочешь, а когда состаришься, пойди, поведет тебя другой, куда не хочешь. Вот, собственно говоря, вот два таких момента побудили меня к идее создания такой передачи для того, чтобы у православных людей возникло представление о любви, как во времена Христа. В эту традицию, в христианскую, это перешло из Древней Греции. Но то есть люди раньше понимали, что есть любовь как Божья милость, а есть любовь как Божье наказание. И вот хотелось бы сегодня обсудить эту тему для того, чтобы у людей было представление по этому вопросу. И я также хотел бы, чтобы каждый, кто нас будет сегодня слушать, в какой-то степени попытался сам себя определить, диагностировать. Вот у него какие виды любви из семи присутствуют в нем лично. Вот поэтому семь видов любви.
Батюшка, ну правильно ли я понимаю, что проблема, она только для нас существует, для русскоязычных людей? Потому что в греческом это просто разные слова, эти семь видов, или нет?
Ну, несомненно, несомненно, разные слова, но, в общем-то, конечно, все люди по-разному это понимают. У нас в большей степени существуют. Вообще, чем люди дальше уходят от Бога, чем высшие нравственно-духовные ценности становятся второстепенными для людей, тем больше появляется проблем. Но то, что у нас, вот я вижу, реально, люди вообще не задумываются над тем, что такое любовь. И иногда, когда возникают какие-то вопросы, проблемы в супружеской жизни, спрашивают человека: вот, а вы любите там свою супругу или супругу? Он говорит: ну, по-своему, да. И на самом деле человек даже не задумывается, что он правильно говорит. Но вот по-своему это хорошо или плохо? То есть же божественная любовь, а есть любовь антибожественная. Вот это хотелось бы, чтобы было понимание у людей. И тогда, мне кажется, каждый человек, он лучше будет в этом разбираться. И тут еще есть такой один момент, что в принципе негативную любовь можно перевести в позитивную при сочетании с позитивной. То есть, если к негативному виду любви, к трем негативным видам, прибавить позитивный, то всегда будет позитивный. Всегда. Вот. То есть, никогда он не останется негативным. То есть, любое присутствие Бога переводит любой вид деструктивной, разрушительной любви в любовь созидательную.
Батюшка, ну давайте уже начнем. Мы уже заинтригованы.
Но я думаю, что мы тогда начнем с негативных видов любви, а уже потом перейдем к позитивным видам любви. А третья причина, которая тоже подвигла меня именно на эту тему сделать передачу, один знакомый профессор мне сказал, медицины: отец Григорий, а вы знаете, что в современной классификации болезней любовь отнесли к видам психических расстройств? Я сказал: да, я знаю это. Но не всю любовь туда отнесли, а некоторые виды любви отнесли именно к таким вот расстройствам психическим. То есть действительно любовь может быть на уровне психического расстройства. Деструктивная, негативная, антибожественная. а божественное никогда таковым не будет. Поэтому, начиная именно с вот негативных видов, но вот мы как будем, начнем отвечать на эти вопросы, именно высказываться, или ответим на звонок, может
Батюшка,
быть?
Да, позвольте, мы примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Зинаида, я звоню из Пензы. Я хотела бы батюшке задать такой вопрос. Вот Господь Бог нас всех любит. Как нам научиться так же любить Господа, как Он нас любит? Мы же не умеем так любить. И еще у меня просьба такая, батюшки. У меня болен мой крестник, мой племянник. Он живет в венчанном браке уже 35 лет. И завтра икона «Всея Царица». И перед этой иконой молятся онкологически больные. Я попрошу батюшку Григория, чтобы он помолился за моего любимого племянника и моего крестника.
А как его имя?
Имя. Дмитрий. Дмитрий, Зинаида, обязательно в нашем храме мы поменем вас, поменем вашего племянника, обязательно выполним это. Значит, ну, будем отвечать на эти вопросы. Ну, вопрос немножко не тот, который мы хотели поднять, но вместе с тем очень интересный, поэтому следует его тоже отметить. Удивительный вопрос от православного человека. Я его могу расшифровать так. Отец Григорий, скажите, пожалуйста, как выполнить первую наиглавнейшую заповедь Божью Моисееву? «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью своей, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя». Удивительно, потому что если ведь не выполнить эту заповедь, то не выполнятся и все остальные. Поэтому, когда перед человеком возникают такие вопросы, значит, он вообще не выполняет заповедей. Или выполняет их формально. И вот происходит то, о чем говорит Христос. «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». И если у нас этого нету, то, значит, мы не ученики Христовы. Ведь вера в Бога начинается с доверия к Богу и верности Его заповедям. Если мы не любим Бога, значит, мы Ему не доверяем. Мы не любим Бога, в первую очередь, потому, что мы хотим научиться любить Бога, но не любим себя. Мы считаем себя грешниками и говорим, ну мы-то точно не спасемся. Так если себя не возлюбить, как можно возлюбить ближнего? Если не желать себе приблизиться к Богу, если не желать себе жизни, как у Христа за пазухой, если не попытаться уже в этой жизни, в этом мире оказаться в Царстве Божием, чтобы в вечности оказаться в Царстве Небесном. То есть нету первое дерзновения. И Господь нам говорит, ищите прежде Царствия Небесного, и правды Его, все остальное приложится вам. А на земле Царствие Божие, Царствие Божие на земле, это отражение Царствия Небесного в вечности. То есть, если людям в храме задать один вопрос, неожиданно, вот вы, находящиеся в этом храме, вы войдете в Царствие Небесной вечности? Вы живете, как у Христа, за пазухой? И потому, что они ответят, будет видно, являются ли они учениками Христовыми. Если человек скажет, ну я-то недостоин, конечно, я великий грешник, навряд ли. Ну так а зачем ты тогда ходишь в храм? Если ты великий грешник, то вспоминай того разбойника, который, будучи великим грешником, находясь на кресте, воскликнул, «Господи, помяни меня во царстве своем». И невозможное для человека было возможно для Бога. «Нынче же будешь со мною в раю», – сказал Господь. Он первый вошел, прежде всех праведников. А второй разбойник не сделал этого. Так вот, давайте мы все-таки с вами будем уподобляться благоразумному разбойнику. Мы все разбойники перед Богом. Мы все недостойны. Но хотим ли мы этого? Ищите прежде Царствия Небесного и правды Его. Все остальное приложится вам. Я хочу сказать, что отсутствие дерзновения, оно лишает нас этого. Бог может все. Он не может одного сделать святого. Святой – это не безгрешный, это тот, кто стремится к Богу. Потому что все грехи убирает только Господь. Святой – это замерзающий в лесу путник, который, увидев спасительный огонь костра, из последних сил к нему добирается и ползет. И когда он к нему приближается, он согревается духом, душой и телом. Святой – это тот, кто оказался в бушующем океане во время сильного шторма и, увидев спасительный огонь маяка, держит руль курсом на спасительный маяк. Ищите прежде Царство Небесного и правды Его. Все остальное приложится вам. Поэтому, конечно, Новый Завет, он помогал человеку держать вот этот курс за счет непрестанного причастия. Потому что слово «частое», «редкое причастие» отсутствовало в Новом Завете. Новый Завет есть вера причастия. То есть ветхозаветный закон был сметен. Милости хочу, а не жертвы. Именно в духе, спасение в духе, не по правилам, не по закону, не потому, что правила плохие или закон плохой, просто правила и закон в Новом Завете нас не спасают. Если ветхозаветные праведники все-таки, они таковыми являлись, то после того, когда Господь сказал: «Еды и мою плоть, пей мою кровь, во мне пребывает и азвнем», то вот, собственно говоря, «Тот во мне пребывает, и я в нем». Чтобы Господь был в нас постоянно, мы должны непрестанно причащаться. Вот, я понимаю, конечно, что у современных людей нет возможности причащаться каждый день. И, конечно, та традиция, которая существовала почти 6,5 веков, когда люди каждый день причащались, она была связана с запасными дарами. Сейчас у нас нету такой традиции. Шестой Вселенский Собор, он отменил это правило, когда хлеб, как бы тело и кровь Христа выносились в храм, и люди сами себя причащали и забирали остатки агнца домой, высушивали, дробили их и причащались дома, когда не могли прийти в храм. И именно на Шестом Вселенском Соборе было принято такое решение, что человеку не следует причащаться в присутствии епископа или священника. То есть до этого постановления люди сами причащались в присутствии епископа и священника. И, наверное, для принятия такого решения у святых отцов были основания. И не просто так оно было принято. Но именно в связи с этим вот эта традиция ежедневного причастия, она в значительной степени осложнилась для многих людей. Но постепенно к нашему времени, начиная с 13, 14, 18 века, вот эти вот правила, которые были второстепенными, вспомогательными, они приобрели такое как бы значение для православных людей, что люди, не имея возможности их выполнить, перестали практически причащаться. Стали причащаться раз в месяц, три раза в год, один раз в год и даже реже. Вот, собственно говоря, с 18 века произошел вот этот вот очень мощный прорыв. Я не говорю, что правила плохие. Я не говорю, что не существует дороги именно жестких аскетических подвигах, которые сначала в монастыре. Именно дорога, которая называется акривия. Но вот когда люди живут в монастыре, у них есть для этого время, они могут молиться целый день. Это одна история. Но если вот это перенести на людей, у которых нет такой возможности, то есть взять жесткие монастырские правила, перенести на мир как обязательные, то люди будут все реже и реже причащаться. И потом возникнут вот такие вопросы, которые сегодня были заданы. А как вообще, вот как, почему нам не хватает любви к Богу? Да потому что ни к себе нету, ни к ближнему. Если мы любим себя, мы будем любить ближнего. Потому как мы именно любим себя, мы можем на ближнего посмотреть. Если мы ближнего любим, значит и себя любим. И тогда мы сможем и Бога любить. А если этого нет, то ничего не получится. Это вот отвечает на этот вопрос. Но все-таки, значит, я все-таки хочу продолжить вот эту тему по семи видам любви. Три деструктивных, разрушительных, антибожественных вида любви. Первое – эрос. Эрос – это восторженная, пылкая влюбленность. Многие люди считают, что эрос связан с какими-то сексуальными взаимоотношениями. Нет, сексуальный план, он всегда на втором месте идет в эросе. То есть все-таки это все равно духовное состояние. Но отрицательное значение в том, что тот, кого человек любит, становится для него богом, кумиром, объектом поклонения, объектом абсолютной идеализации. Это вот как раз та ситуация, о которой Народная поговорка говорит: «Любовь зла, полюбишь и козла». Может быть, это не совсем уместно и грубо, но справедливо в значительной степени. Потому что человек, он, знаете, как в этой песне, «Я его слепила из того, что было, и то, что было, то и полюбила». Но это, может быть, и неплохо, потому что это вроде бы любовь дает силы. Но плохо то, что наступает неизбежное разочарование. Наступает момент, когда человек вдруг начинает видеть, что объект-то не соответствует тому внутреннему представлению, которое у него было. И откуда идет поговорка? От любви до ненависти один шаг. И начинается обратное движение. Вот это главное отрицательное значение эроса. Но именно на этапе влюбленности это, несомненно, измененное состояние сознания. Это, несомненно, воспринимается как безумие. Это может проявляться как паранойя, как маниакальное состояние отчасти. И этот вид влюбленности на каком-то этапе можно отнести к разделу психических расстройств. Следующий вид деструктивной любви в традиции Нового Завета и в греческой традиции – это людос. Людос – это чисто сексуальная любовь, потребительская. Когда человек, ну, влекомый половым влечением, пытается максимально удовлетворять свои страсти, развивая их всячески. На самом деле, это может быть связано с каким-то одним партнером или с другими партнерами. Человек все время ищет. И в процессе вот этого поиска он оказывается опустошенным. Это та ситуация, которая была однажды у отца Василия, моего преснопамятного духовного отца, протоиерея Василия Лесняка. Когда к нему однажды пришел один человек и сказал: «Батюшка, у меня депрессия, у меня уныние, я очень устал по жизни, я не хочу жить». Он говорит: «А что случилось?» А говорит: «У меня жена и 7 любовниц». И отец Василий, знаете, он действительно был очень духовный человек. Он посмотрел на него и прямо заплакал. И говорит: «Бедный, как тебе тяжело? Может, от 7-й любовницы избавишься?» Тот очень обрадовался: «Батюшка, с удовольствием, с радостью». И вот в течение года он по одной снимал, уже потом, когда вот как бы все уже было снято, тогда он немножко по-другому с ним стал разговаривать. То есть это вот та ситуация поиска, которая тоже приводит к разочарованию. Уходят, встречаются. Это, знаете, вот как милые дерутся, только тешутся. Здесь потасовались, тут потасовались. Я вспоминаю, в советское время, вот была такая у нас в Советском Союзе консультация по вопросам брака и семьи. Вот как сохранить семью. Я не буду вдаваться в детали, но специалисты, которые работали в этой консультации, были минимум по 5 раз разведенные. То есть они в этом знали толк. И когда человек не приходил, всем давали приблизительно один и тот же совет. «У вас есть какие-то знакомые, хорошие, друзья? Поменяйтесь мужьями, поменяйтесь женами на время. И таким образом улучшится вот ваше такое внутреннее состояние». Вот это людос. Людос. И вот этот людос, он в конечном счете заканчивается глубоким опустошением, разочарованием и, по сути дела, унынием и депрессией. Вот в этом смысле, конечно, в начале его нельзя отнести к разделу психических болезней, но, в общем-то, при определенном развитии возможно вполне, что вот этот вид деструктивной любви может привести к серьезному депрессивному состоянию. Третий вид деструктивной любви, он хуже первых двух, потому что он объединяет все плохие свойства эроса и людоса. И он называется мания. Мания. То есть любовь, которая превращается в манию. Вот этот объект, желание всецело обладать, быть собственником, он всегда сопровождается со страшной ревностью. Никогда нет уверенности, все время раздражение, напряжение. И, в общем-то, человек приходит в состояние маниакальное. Знаете, вот прямо он может, ну, как бы сказать, и как бы убить вот этот объект влюбленности.
Батюшка, простите меня, пожалуйста, я вас прерву. У нас звонок на линии, а мы потом продолжим с этого момента. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Евгений, меня зовут, Белгород. У меня такой вопрос. категория такой любви, как стаке. То есть любовь матери к своему ребенку. Это каким категориям относится? Положительным или отрицательным? Мать может до сумасшествия любить свое дитя и превозносить его выше Бога. И ненавидеть остальных детей.
Спасибо. Хороший, лаконичный вопрос.
Дело в том, что да, очень лаконичный вопрос. Он как бы отдельно вот именно в Новом Завете не выделялся, но мы коснемся этой темы, и вы уж сами решите, куда его отнести. Потому что, когда мы говорим о семи видах любви, мы имеем в виду, что это, ну, как бы отчасти, это отчасти, потому что они могут сочетаться. Сочетаться. И, как я вам говорил в самом начале нашей передачи, что если позитивный, божественный вид любви сочетается с отрицательным, то он становится положительным, божественным. И вот, по сути дела, вот отвечая на этот вопрос, если любовь к Богу выше, чем любовь к детям у матери, то материнская любовь никогда не повредит детям. А если любовь к детям затмевает, значит, любовь к Богу, то такой вид любви можно отнести, ну, скажем, даже к мании можно отнести. Ну, понятно, что вот к Людусу не отнесешь этот вид любви, потому что тут никаких эротических нет отношений сексуальных. Но может быть к Эросу, когда тоже безумие, безумная любовь, но больше к мании. И в этом смысле любовь матери может принимать маниакальную форму, абсолютно точно. И это как безумие может быть. Безумие, слепая любовь родителей, которая губит этих детей. Более того, я хочу сказать, что тот объект, которого маниакально любит, он начинает избегать того, кто его любит, потому что это утомляет, это напрягает. Человек все время находится в безумном состоянии. Вот я так понимаю, что по вопросу, вот, который был задан из Белгорода, как раз вот об этом и была речь. То есть, да, любовь матери к сыну как маниакальное состояние. Да, здесь вот, я бы так сказал, ну вот, мания в чистом виде, которая может быть безумием. Если же мать все-таки любит больше Бога, ищите прежде Царство Небесное и правда Его, все остальное приложится вам, тогда она не повредит. Вот мы, значит, еще раз перечислим три вида деструктивной любви. Первое – это эрос. Эротическая любовь, любовь-влюбленность, не сотвори себе кумира, заповедь нарушается. Любовь, когда объект любви заслоняет Бога от человека. И в этом смысле вот эти чувства, они преобладают над сексуальным влечением, над половым влечением, преобладают именно в эросе. Людос – это чисто половое влечение, когда идет постоянный поиск более совершенного партнера, и в конечном счете человек оказывается в глубочайшей депрессии, унынии у разбитого корыта. И мания, которая объединяет людос и эрос, где сочетается безумие влюбленности и постоянное вот половое влечение, и в принципе приводит это и к разрушению кумира одновременно, и к полному внутреннему опустошению. Поэтому эти три вида любви включены в международную классификацию болезней в раздел психических заболеваний. Так вот, если мы говорим о таинствах, о которых мы говорили, вот представьте, таинство венчания при мании, и что будет за результат? То есть человек вообще будет венчаться не для того, чтобы стать двумя половинами одного целого, а чтобы закабалить объект любви. И будет говорить, все, ты это венчанный брак, ты там дома должна сидеть, ну, муж жене. И равно, как и жена мужу может такое же говорить. Или же вот при таком вот людосе, когда идет постоянный поиск партнеров, значит, я венчаюсь для того, скажем, муж венчается, чтобы жена не гуляла. А мне можно, потому что я в поиске нахожусь. Вот. Или как, что даст венчание при эросе, когда огромная влюбленность и будет огромный подъем, а через какое-то время человек увидит, что? И вот я его любил. От любви до ненависти один шаг. И получится, что Бога человек вовлек в цепь зла. Потому что Бога невозможно в это вовлечь. Все зло является результатом свободы выбора человека. Вот на самом деле, ведь именно древо жизни, райское древо, оно дает вечную жизнь, если Господь дает плоды Адаму. Но если Адам сам срывает эти плоды, то вечность превращается в смерть. Вот как только люди пытаются проникнуть в духовные миры своей волей, это приводит к деструкции и к разрушению. Потому что в духовной области воля человека, она ничего не может решить. Она либо будет под Божьим щитом, сила Божья в немощи свершается, при признании своей немощи, либо попадет в темные гавани, в адскую бездну, и будет наполняться хаосом. Вот, собственно говоря, вот эти три деструктивных вида.
Батюшка, позвольте, перед тем, как мы будем говорить о позитиве, да, примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, батюшки. Вам звонит Мария из Сарова. У меня такая просьба или прошу совета у батюшки. У нас в храме, ну, года два назад пришел новый батюшка. Он не разрешает причащаться чаще, чем 1-2 раза в месяц. До этого я причащалась каждую неделю. И как-то увереннее себя чувствовала, и Христос как бы был ближе. А этот батюшка не разрешает, очень часто ни к чему. И я вот и не знаю, как мне поступить.
Спасибо большое.
Пыталась с ним говорить. Он говорит, будь ты возражать, я вас отлучу от храма вообще.
Да, ну, понятно, да, спасибо большое. Хорошо, что не от церкви, и не от Христа, и не предаст анафеме. Но что можно сказать на этот счет? Ну, во-первых, мы имеем другую точку зрения на этот вопрос. Мы не согласны с этим батюшкой. Это первое. Второе. Со своим уставом чужой монастырь не лезут. То есть мы не можем давать ему указания, как ему следует себя вести, потому что он командир корабля, у него есть правящий архиерей, есть благочинный, и, может быть, есть смысл сходить на прием к правящему архиерею, записаться, вот так рассказать, сказать, владыка, ну вот такая вот практика, благословите меня, вот дайте указание этому священнику в нашем храме, чтобы вот он ко мне проявлял экономию. Для меня это очень важно, владыка. Я уверен, что, как правило, владыка пойдет навстречу в такой ситуации. И следующий вариант, ну, иереев почитай, духовника имя одного. Искать такого батюшку, который, ну, вот будет вам по духу близок. Ну, может быть, в деревне где-то и нету такого храма поблизости. Поэтому я бы все-таки, вот, пошел бы сначала к благочинному, сходил бы, поговорил. И если благочинный вас услышит, он найдет возможность на этого священника повлиять. Именно не жаловаться на него, не жаловаться на священника, а просто поделиться своей болью. Если же благочинный не услышит, сказать, ну, тогда вот я тогда по вашему благословению обращусь в епархию, к правящему архиерею. Я не хочу на вас жаловаться, я не жалуюсь. Я жалуюсь на свою, на нехватку общения со Христом. Моя душа, она просит, вот у меня такая практика. Вот. На самом деле священник, ну, канонически не имеет права устанавливать такие правила. Не имеет права. Это его так воспитали. Конечно, ну вот я как преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, как профессор духовной академии, как профессор общецерковной аспирантуры, докторантуры, хотел бы, конечно, задал бы вопрос, конечно, где вы учились? Кто вас так научил? Мне просто интересно, в какой семинарии, может быть, вы учились так? Вот вам так говорили в семинарии, когда вы учились? Интересно, какой? А может быть, в академии в какой-то духовной? То есть не исключено, что человек, может быть, нигде вообще не учился. Вот у него есть такой личный опыт. При этом, вы знаете, он, может быть, даже и не виноват в этом сам. Его так научили. Поэтому я бы не стал вот так вот уж прямо батюшку этого обвинять, но вместе с тем Господь говорит, стучите и отворят. Вот выгонят двери, влезайте в окна. Вы добиваетесь своего. Вам не могут отказать в еженедельном причастии. И это, конечно, человек живет в монастыре. В монастыре есть устав определенный, монастырский устав. То для монахов он является обязательным. А для мирянина нету такого, что его кто-то может отказать в причастии именно потому, что слишком часто. Вот. Тем более то, что вы сказали, один раз в неделю, два раза в неделю, так это Моисеева заповедь. 6 дней работы, 7-й отдай Богу. А когда человек приходит 7-й день в храм и не причащается, находясь на божественной литургии, то 2, 8 и 9 апостольские правила предписывают отлучать такого человека от церкви. Понятно, что сейчас это не выполняется. Но, в общем-то, их никто не отменял. Эти правила, они действенны. Вот поэтому надо добиваться своего, с любовью это все делать.
Батюшка, да, не так много времени у нас осталось, нам надо успеть обо всем поговорить.
Главное, мы о негативе рассказали. Но позитив тоже очень важен. Собственно говоря, два позитивных вида любви, а два, их четыре, но два они являются самостоятельными, а два комплексными, где один позитивный сочетается с одним негативным. То есть сторге, позитивная любовь, любовь-нежность, любовь-забота, любовь-дружба. Очень хороший, замечательный вид любви. Филия – это то, что апостол Петр говорил Христу. Филия иначе называется платоническая любовь. Любовь как бы, как любовь, полное духовное понимание, духовное приятие. Конечно, в сторге могут быть компоненты, ну вот, скажем, такой сексуальной интимной жизни. А филия, она абсолютно платоническая, она чисто высшая чувственная духовная любовь. А третий вид позитивной любви – это агапе. Агапе – это то, что добивался Христос от Петра. Это жертвенная любовь. Это когда две половины одного целого становятся. Агапе – это вечная любовь. Она никогда не прекращается. Агапе может быть мужа к жене, жены к мужу. Может быть, к друзьям. Может быть, к Богу. Вот агапе, как высший вид любви, включает в себя и платоническую любовь, и духовную, и физическую, но никогда не прекращающиеся. Это то, о чем все мечтают. Вот как найти свою вторую половину? Как вот такая любовь, чтобы никогда не прекратилась? Вечная любовь, агапа, высший вид. Ну и последний вид позитивной любви – прагма. Прагма. От слова «прагматизм». Любовь по расчету, любовь рассудочная, любовь как бы вот по выбору. И в современном обществе иногда к такой любви есть такое скептическое негативное отношение. Но прагматическая любовь, она может сделать именно человека счастливым. Так вот, если мы говорим о агапе, то именно между мужчиной и женщиной агапе – это сочетание эроса и сторге. Вот эрос негативное – эрос как влюбленность, а сторге – нежность. И приверив Бога, это высочайшая любовь между людьми. И именно это та любовь, где венчание, вот в этом варианте венчание это будет просто, вот просто лучше не придумаешь. А прагма, она сочетается, опять же, сторге и людос. Половое влечение и нежность. И при определенном развитии вот именно прагма, прагматическая любовь, она может перейти даже в агапу. То есть мы видим, когда к половому влечению и влюбленности эротической добавляются вот, ну, как бы нежность и, в общем-то, вот они приобретают совершенно другой аспект. Вот почему, понимаете, как здорово, да, для перевода такой низменной любви в высшую, как очень важно малые знаки внимания. Вот, например, там подарок цветов или какая-то забота в мелочах, создание положительных эмоций, стараться именно говорить только хорошее тому, кого любишь. И тогда это может перерасти в высочайшую агапу, которая приблизит людей к Богу, и когда две половины будут единым целым. Собственно говоря, Адам и Ева были созданы для агапы, как две половины одного целого. Вот именно Ева и было сделано из ребра Адама. И вот, вот фактически это тот образ идеальный, к которому мы можем стремиться. И вот то, что они не сохранили, конечно, потому что проявили некое своеволие в духовном пространстве. Вот. И именно когда человек проявляет своеволие в духовном мире, он выбирает путь познания добра и зла. Промысел Божий, божественная любовь, вечность и бессмертие. Духовное своеволие – это дорога познания добра и зла, дорога скорби. Я не хочу сказать, что дорога познания добра и зла не приближена как к Богу, но это будет тяжелый путь. Это будет тот путь, о котором сказано в русских сказках, когда Василиса Прекрасная Иван-Царевичу говорит, вот не заходи в эту комнату, не сжигай там лягушачью кожу, еще бы день подождал, ночь, и все было бы нормально. Но так как ты это не выполнил, теперь ты 7 пар железной обуви износишь, 7 железных хлебов изгложишь. И только тогда мы с тобой встретимся. Ну, в принципе, это тоже дорога, конечно, потому что Бог, Он всегда зло превращает в добро.
Батюшка, удивительно все, что вы рассказываете. Но вот вы говорите о агапах, а у первых христиан тоже были агапы. Вот могли бы вы рассказать о том, что это такое и почему одно и то же слово?
Ну, именно вечеря божественной любви имеется в виду агапа, любовь к Богу. Именно любовь. «Потому узнает вас, что вы ему ученики, что будете иметь любовь между собой». Агап – это было то, что мы сегодня называем божественная литургия. Вот божественная литургия должна быть агапа. И в конце божественной литургии наступает Пасха, когда священник выходит с телом кровью Христа и говорит: «Со страхом Божиим, верою и любовью приступите». И приходит к нему вот эта женщина, которая нам звонила, а он, значит, говорит: «С верою и любовью». А он говорит: «Нет, нет». Слишком часто, так нельзя. То есть получается, что лживый призыв, так получается. Вы недостойны причащаться. Но вообще-то на первой агапе, на первой тайной вечере Господь причастил Иуду, который был абсолютно недостоин. Но Господь давал ему возможность спастись, вероятно. Для этого он его причастил. И у него был выбор, но он сделал другой выбор, он пошел в другую сторону. Вот поэтому, несомненно, конечно, вот именно у первых христиан агапа, конечно, это была любовь к Богу, которая поддерживала через таинство святого причастия, непрестанное. «Хлеб наш надсущный дашь нам днесь». Вот. А то, что мы называем страх Божий, это была филия. Страх Божий, то, что перед страх Божий, это было филия, это было уважение, почтение, потому что в древнегреческом языке страхом называлось тромос, отдельное слово, а в новогреческом фобос. Так вот, как бы старогреческий фобос – это было филия, а в новогреческом это стало, ну, как бы фобия. То есть филия перешла в фобию. И у нас получилось так, что мы боимся Бога. И говорят: «Вот я не понимаю, что это страх Божий». Любовь к Богу. Страх Божий – это любовь к Богу. Это наиглавнейшая заповедь. Это уважение, почтение, полное, как бы, ну, полное восприятие, духовное. То есть, если угодно, это высшая форма любви к Богу. Вот что-то такое страх Божий. Вот так должно быть, если бы мы читали на первоисточниках на арамейском и древнегреческом языке. Вот. Поэтому вот, и если бы мы еще сейчас пошли в мировую литературу, если бы была у нас такая возможность и позволяло бы нам время, то мы могли бы проиллюстрировать все виды любви на вот этих примерах, именно литературных. И все-таки, ну, несколько слов я скажу. Вот именно агапе – это Ромео и Джульетта. А мания – это Анастасия Филипповна в романе «Идиот» Достоевского Федора Михайловича и Рогожин. Безумная любовь, безумная, когда он готов всем пожертвовать, готов убить этот источник. Его ревность съедает, он не может это все вот переносить. Ну вот я бы сказал, Людас – это герой нашего времени, Печорин. Вот. Прагма – это Татьяна Ларина в романе «Евгений Онегин». Когда начиналось все с Эроса, а перешло, ну, я другому отдана и буду век ему верна. а такая история. И появляется высшая форма любви, любовь-нежность, любовь-благодарность, которая потом переходит в любовь-объединение, в агапу. Вот. Но Отелло и Дездемона, ну, конечно, несомненно, это, в общем-то, мания, когда молилась ли ты на ночь Дездемона, это ревнивец бесконечный, вот все вот эти вот ревнивцы патологические, которые описывают и готовы убить были источник своей любви. Ну и, конечно, вот я бы сказал такой вот, ну, вариант Людоса, который проходит через три мушкетера, это Миледи, например, вот Миледи. А Д'Артаньян, это, значит, у него идет вот любовь в виде именно агапы тоже, как бы, вот Констанции, да, и, значит, конечно, она погибает таким образом, и он ее любит очень сильно. Вот поэтому мы видим, что вся мировая литература пронизана, но даже если мы, как бы, испытываем какую-то, ну, может быть, не очень хорошую любовь, не очень возвышенную, не надо терять надежды, ее надо перевести, значит, соединить со сторгия и сторги, именно нежность, любовь-дружба, она весь негатив может превратить в позитив. Это вот очень важно понимать, очень важно знать. Так вот, я за таинство святого венчания, когда к Эросу, Людосу и мании мы добавим нежности, сторга, божественной любви, всего остального. Но если это сделать прежде времени, то может получиться негативная, деструктивная, разрушительная история. То есть, если мы действительно воспринимаем таинство венчания как высшее таинство, когда из двух половинок создается единое целое, то к этому надо относиться весьма прагматично, рассудочно и очень осторожно. То есть все хорошо в свое время. Я так и сказал этому человеку. Я хорошо отношусь к таинству святого венчания. Я очень люблю это таинство. Вот. Есть даже специальная венчальная литургия. Вот. Потому что это таинство вышло из агапы, из божественной литургии. Оно оттуда вышло, если люди к этому готовы. Души надо подготовить. То есть надо провести духовную работу, прежде чем венчаться. Ну, с моей точки зрения. А не просто венчаться, как некий еще один связующий фактор, еще одни кандалы, которые мы одеваем на другого человека, чтобы его не потерять и удержать.
Батюшка, спаси Господи вас. Пока у нас осталась еще минута-другая, хочу у вас спросить. А вот то, что мы сейчас часто в речи используем выражение, что я люблю поесть, или я люблю ту или иную вещь. Насколько вообще правомерно использовать слово «люблю» по отношению к вещам?
Если, любя вещь, мы любим Бога, вот если мы, например, любим поесть, сколько за столом, столько в раю, люблю повеселиться, особенно пожрать. Если мы будем видеть, что Господь нам дал эту трапезу, если Его образ будет перед нами, если еда не будет Бога заслонять, а наоборот будет вызывать благодарение, постоянное благодарение, то есть сторгия, мы будем благодарить за это, то это вполне правомочно. Если же мы опустимся чисто в физиологию, то, по сути дела, любовь перейдет на уровень, ну, людоса, на уровень низменных влечений, именно страстей. Вот как людос является там половым лечением, то это будет пищевая зависимость. И, кстати говоря, может перейти в реальное заболевание, в том числе психическое. То есть как любое состояние. То есть любой грех – это как бы некое свойство человека, которое без любви. Без любви. Именно высшей любви, я имею в виду агапе. И именно позитивные виды любви всегда отличают главное свойство. Блаженнее отдавать, нежели брать. Жертвенность. Нет больше той любви, чем если кто положит живот за други своя. Жертвенность. Способность к самопожертвованию. А именно того, кого я люблю, я ему отдаю всего себя. И от его радости я получаю максимальную радость. А когда я беру, то я себя опустошаю. Вот в чем проблема. Это относится к пище, это относится к любым другим влечениям. Любым другим. Ведь сейчас болезненных влечений уже более 400. То есть по мере исчезновения божественной любви, агапы в мире, все свойства человека переходят в грехи. Грех – это талант без любви. И вот, конечно, всем нашим дорогим телезрителям, братьям и сестрам я желаю именно божественной любви, агапы. Я всем желаю сторге, потому что нежность, забота друг о друге и прагматический подход помогут все негативные виды любви перевести в позитивные.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас на прощание.
Господь благословит всех нас, и да пребудет с вами Божье благословение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был доктор богословия, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юбках Выборгской епархии, протоиерей Григорий Григорьев. Всего вам доброго, до новых встреч!